Лидия Гинзбург. Записки блокадного человека. В годы войны люди жадно читали «Войну и мир», чтобы проверить себя. Не Толстого, в чьей адекватности жизни никто не сомневался. И читающий говорил себе: «Так, значит, это я чувствую правильно. Значит, оно так и есть». Кто был в силах читать, жадно читал «Войну и мир» в блокадном Ленинграде. Толстой раз навсегда сказал о мужестве, о человеке, делающем общее дело народной войны. Он сказал и о том, что захваченные этим общим делом продолжают его даже непроизвольно, когда они, казалось бы, заняты решением своих собственных жизненных задач. Люди осажденного Ленинграда работали, пока могли, и спасали, если могли, от голодной гибели себя и своих близких. И в конечном счете это тоже нужно было делу войны, потому что наперекор врагу жил город, который враг хотел убить. Об этом кое-что здесь рассказано. Мне нужно было показать не только общую жизнь, но и блокадное бытие одного человека. Это человек суммарный и условный, поэтому он именуется Н. Интеллигент в особых обстоятельствах. День ленинградской весны 1942-го. Впрочем, слово «весна» звучало странно. Хлебный паёк повысили. По размороженным улицам нерешительно ходили трамваи. Немцы перестали бомбить, но каждый день, несколько раз в день, обстреливали город. Самые сильные и жизнеспособные уже умерли или выжили. Хилые продолжали замедленно умирать. Слово «весна» звучало странно. Просыпается Н, блокадный человек, по состоянию зрения, не подлежащий мобилизации. Прошлым летом он просыпался иначе, всегда в 6 утра, от звука репродуктора для общего пользования, установленного в коридоре. Потом уже по привычке он стал просыпаться за 10-15 минут и лежал, прислушиваясь. Минуты за 3, не утерпев, он в пижаме выходил в коридор. Там стояли уже соседи, полуодетые, с жадно напряженными лицами. Казалось, если диктор своим всегдашним неестественным голосом перечислит радиостанции, это значит, сегодня ничего не случилось особенного. Н знал, это аберрация, и не мог от нее отделаться. Впрочем, все начиналось не диктором, а коротенькими звонами и паузами, выводившими звуковую фигуру. Никогда мы не слыхали более печального звука. Потом перечисление радиостанции с его хрупкой аберрацией стабильности. Наконец, страшно короткая информация. Казалось, они становятся все короче. В те дни, состоявшие из направлений. И люди с задохнувшимся сердцем стояли у репродукторов, принимая очередное направление. Диктор говорил неестественно медленно, и можно было считать секунды, отделявшие слово от слова, населенный пункт от населенного пункта. Направление. Люди знали. Потом будет Лужская, потом... Так было летом 1941-го. Страшная была жадность на информацию. 5 раз в день люди бежали к репродуктору, прерывая любые дела. Они бросались на каждого человека, который хоть на шаг был ближе, чем они, к фронту или к власти, или к источникам информации. А расспрашиваемый сердился на бестолковые вопросы, потому что спрашивающие хотели узнать совсем не то, о чем они спрашивали. Они хотели узнать, как это бывает, когда война. Как это будет? Отличительной чертой первых дней было это неведение, странным образом смешанное с долгой подготовкой, с долголетним внушением мысли о неизбежности и сокрушительной тотальности события. Каждый, кто его прожил, помнит свой первый день войны. Воскресенье. Небольшая очередь у пригородной кассы. Рука берет сдачу и картонный прямоугольник билета. И в самый этот миг голос, как будто удивленный, или это не удивление, там Молотов говорит. Он что-то такое говорит. Люди уже столпились на подъезде вокзала. Выходили из репродуктора слова, и каждое, независимо от своего смысла, было контейнером предлежащей муки. Огромной, всенародной муки. Кончилась речь. Возвращаюсь домой. До боли прижимаю к ладони билет, купленный в пригородной кассе. Там сегодня меня долго ждут на перроне и не дождутся. Не прошло и получаса, а нас уже неудержимо относит от довоенного строя чувств. Возвращаюсь домой по улицам, будто еще довоенным. Среди предметов еще довоенных, но уже изменивших свое значение. Еще нет ни страданий, ни смертной тоски, ни страха. Напротив того возбуждения и граничащее с легкостью чувство конца этой жизни. В первый миг совершающегося события показалось, что нужно куда-то ужасно спешить и что ничто уже не может быть по-прежнему. Потом оказалось, что многое пока по-прежнему. Еще ходят трамваи, выплачивают гонорары, в магазинах торгуют обыкновенными вещами. Это удивляло. Чувство конца прежней жизни было сперва столь нестерпимо сильным, что сознание, минуя все промежуточное, полностью сосредоточилось на развязке. В неслыханных обстоятельствах оно не хотело метаться. Ему хотелось быть суровым и стойким. Самые неподготовленные не нашли для этого других средств, как сразу начать с конца и примериться к собственной гибели. Они честно говорили друг другу: «Что ж, среди всего неясного самое ясное — мы погибли». Недели две им казалось, что это проще всего остального, и что они относятся к этому довольно спокойно. Потом уже выяснилось, что погибнуть труднее, чем это кажется с первого взгляда. И они же потом, с усилием, по частям, вырывали свою жизнь у дистрофии. А многие из них, сознательно или бессознательно, делали общее дело. Потом репродуктор стали слушать иначе. Обыденнее. Выветрилось это сочетание крайне личного, каждому репродуктор вещает судьбу, с исторически событийным и эпохальным. Чаша сия никого не миновала. Все узнали, какая бывает война. Образовалась новая действительность, небывалая, но и похожая на прежнюю в большей мере, чем это казалось возможным. В ней надо было разобраться. Людям казалось теперь, что судьба их решается не формулами диктора, но фактами гораздо более дробными и близлежащими. Занятием пункта Н, батареей, установленной в Лигове, прорвавшейся баржей с хлебом. Зимой же утреннее пробуждение уже только включение в ряд возобновляемых страданий, длящихся до нового сна. Ремарк в свое время построил роман на том, что сводка гласила «На Западном фронте без перемен» в тот самый день, когда на этом фронте погиб его герой. Типовое проявление того индивидуалистического пацифизма, который стал реакцией на Первую мировую войну. Люди этих лет, особенно западные, не хотели понимать, что социальная жизнь есть взаимная социальная порука, иначе она только гнет и насилие. Мы же знали, что про тот день, когда любого из нас убьет гитлеровским осколком, где-нибудь будет сказано: «Ленинград под вражескими снарядами жил своей обычной трудовой и деловой жизнью». Зато каждый здесь говорил: «Мы окружаем Харьков», «Мы взяли Орел», «Войска ворвались, закрепились, продвинулись». за формулами суммированных действий тысячи единичных людей, которые в них участвовали, погибли и не пожнут плодов. А за ними еще миллионы, которые не участвовали, но плоды пожнут. Что за дело до всего этого погибающим? И зачем это им? Незачем. Разумеется, незачем. Только с точки зрения религии мертвому что-нибудь может быть нужно. Но это нужно живому. Живые питаются кровью. Одни как паразиты, другие как честные гости на перу, ответившие предложением собственной крови. В уклонившихся чувства неполноценности не заглушают ни доводы себелюбия, ни соображения насчет того, что они полезнее на другом участке, ни утверждения своей творческой избранности. Не следует только думать, что понимание законов связи избавило понимающих от практики эгоизма, триумфально ввело их в героическое жизнеощущение. Для неподготовленных законы эти оставались ужасными и теоретически непосильными. В обстоятельствах блокады первой, близлежащей ступенью социальной поруки, была семья, ячейка крови и быта с ее непреложными требованиями жертвы. Скажут, связи любви и крови облегчают жертву? Нет, это гораздо сложнее. Так болезненны, так страшны были прикосновения людей друг к другу, что в близости, в тесноте уже трудно было отличить любовь от ненависти к тем, от кого нельзя уйти. Уйти нельзя было. Обидеть, ущемить можно. А связь все не распадалась. Все возможные отношения, товарищество и ученичество, дружба и влюбленности опадали как лист, а это оставалось в силе. То корчась от жалости, то, проклиная, люди делили свой хлеб. Проклиная, делили, деля умирали. Уехавшие из города оставили оставшимся эти домашние жертвы. И недостаточность жертв. Выжил, значит, жертвовал собой недостаточно. А вместе с недостаточностью – раскаяние. Сейчас начинается лето. Благосклонное, нежаркое лето. Каждый день, просыпаясь, Энн испытывает удивительное, еще не изжитое чувство отсутствия страданий. Это первое впечатление дня и самое лучшее. Ноги, руки спокойно лежат на диване, довольно гладком и мягком. Окно открыто, ему ни холодно, ни жарко. Вокруг светло. И светло будет всегда, всю белую ночь напролет. Ему даже не хочется есть. Это, впрочем, уже готовится, это где-то присутствует всегда, как во влюбленном любовь. Но об этом пока можно не думать. Энн отбрасывает простыню, подставляя тело светлому, легкому, не холодному, не жаркому воздуху. Но Энн знает, стоит ему повернуться на левый бок, комнате лицом, и он увидит поджидающий его хаос. Тогда, впрочем, гуманитары не толковали еще об организации, информации и энтропии. Бытовое столпотворение. Тарелка с окурками, выброшенная хаосом из своих недр. Пиджак на футляре заглохшей пишущей машинки. Почему? Потому что бессильная дрожь раздражения овладела вчера усталым человеком, и он не смог донести пиджак до более подходящего места. Вещи вообще сползли со своих мест, они мутные, с размытыми границами, значит, без формы. Только на прижатых к стене стеллажах в странном мертвом порядке стоят посеревшие книги. Все же вещи частью вернули себе свое назначение. Не то, что зимой. Враждебный мир, наступая, выдвигает аванпосты. Ближайшим его аванпостом оказалось вдруг собственное тело. Теперь передышка, а зимой оно было вечной потенцией страданий, со своими все новыми углами и ребрами, особенно жуткими для склонных к полноте и боровшихся с полнотой посредством молочно-яблочной диеты раз в неделю. Зимой, пока люди открывали в себе кость за костью, совершалось отчуждение тела. расщепление сознательной воли и тела как явление враждебного внешнего мира. Тело выделяло теперь новые ощущения, не свои. Поднимался ли человек по лестнице? С трудом и в то же время с какой-то новой мучительной бесплотностью, или нагибался, ища калоши, или вползал в рукава пальто, ощущения были чужие, как бы испытываемые кем-то другим. С истощением отчуждение углублялось. Наконец все раздвоилось странным образом. Истощенная оболочка из ряда вещей, принадлежащих враждебному миру, и душа, расположенная отдельно, где-то внутри грудной клетки. Наглядное воплощение философского дуализма. В период наибольшего истощения все стало ясно. Сознание на себе тащит тело. Автоматизм движения, его рефлекторность, его исконная корреляция с психическим импульсом – всего этого больше не было. Оказалось, например, что телу вовсе не свойственно вертикальное положение. Сознательная воля должна была держать тело в руках, иначе оно, выскальзывая, срывалось как с обрыва. Воля должна была поднимать его и усаживать или вести от предмета к предмету. В самые худшие дни трудно было уже не только подниматься по лестнице, очень трудно было ходить по-ровному. И воля вмешивалась теперь в такие дела, к которым она отродясь не имела отношения. «Вот я хожу», — говорила она, — «то есть это, собственно, ходит мое тело, и надо за ним хорошенько следить. Скажем, я выдвигаю вперед правую ногу, левая отходит назад, упирается на носок и сгибается в колени. Как она плохо сгибается в колени! Потом она отрывается от земли, по воздуху движется вперед, опускается, а правая в это время уже успела отойти назад. Черт ее знает, надо проследить, как она там уходит назад, не то еще можно упасть». Это был преотвратительный урок танцев. Еще оскорбительнее в своей внезапности бывала потеря равновесия. Это не слабость, не пошатывание от слабости, совсем другое. Человек хочет поставить ногу на край стула, чтобы зашнуровать ботинок. Он теряет равновесие в эту минуту, со стуком в висках и замиранием сердца. Это тело выскользнуло из рук и хочет упасть пустым мешком в непонятную глубину. В отчужденном теле совершается ряд гнусных процессов. Перерождение, усыхание, распухание – не похожих на старую добрую болезнь, потому что совершающихся как бы над мертвой материей. Иные из них даже незаметны для пораженного ими человека. А ведь он уже пухнет, говорят про него, но он еще не знает об этом. Люди долго не знали, пухнут ли они или поправляются. Вдруг человек начинает понимать, что у него опухают десны. Он с ужасом трогает их языком, ощупывает пальцем. Особенно ночью он подолгу не может от них оторваться, лежит и сосредоточенно чувствует что-то одеревенелое и осклизлое, особенно страшное своей безболезненностью. Слой неживой материи у себя во рту. Месяцами люди, большая часть жителей города, спали не раздеваясь. Они потеряли из виду свое тело. Оно ушло в глубину, замурованное одеждой, и там в глубине изменялось, перерождалось. Человек знал, что оно становится страшным. Ему хотелось забыть, что где-то далеко, за ватником, за свитером, за фуфайкой, за валенками, обмотками, есть у него нечистое тело. Но тело давало о себе знать болями, чесоткой. Самые жизнеспособные иногда мылись, меняли белье. Тогда уже нельзя было избежать встречи с телом. Человек присматривался к нему со злобным любопытством, одолевающим желание не знать. Оно было незнакомое, всякий раз с новыми провалами и углами, пятнистая и шершавая. Кожа была пятнистым мешком, слишком большим для своего содержимого. Сейчас тело вышло опять на поверхность. Оно погружалось в воздух, дышало. Это и была передышка.